Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, рассказываем обо всем важном, значимом и к текущему моменту. Немножечко и в историю тоже заглядываем. Благо, сегодня любопытный повод. Годовщина первого строительства спуска на воду первого российского линейного корабля. Построили в 1712 году. Прорубали тогда окно в Европу. Я не знаю, можно ли сравнивать с сегодняшними временами, когда, я бы даже не сказал, не прорубать окна приходится, а перепрорубать то, что было зарублено
в определенный период времени. По-моему, очень хорошее такое сравнение.
Ну и вот тот факт, что российское судостроение на подъеме, можно, конечно, оспаривать, но, наверное, незачем. Но точно так же незачем спорить и с тем, что есть еще и существенное отставание от определенных стран Запада и Востока в особенности. И необходим не только количественный, но и качественный скачок для преодоления этого самого отставания. И поддержка здесь, безусловно, должна быть не только финансовой, еще и научной, еще и инженерной, еще и кадровой. Ну и, естественно, про военно-морские проекты слышно всегда много. Это всегда, как это сказать, привлекательно с точки зрения картинки. Это всегда такой репутационный тоже момент. Но строиться должны еще и гражданские суда, конечно. Это то, чем Россия может вполне гордиться. Атомные ледоколы, это и траулеры, это и, в конце концов, и рыболовные суда. Вот о состоянии дел в гражданском судостроении хочется побеседовать, конечно, тоже отдельно. С другой стороны, вот сразу вспоминается, я всегда этот момент очень люблю и вспомнить, и повторить о том, почему вот в направлении ледоколов российские инженеры, ученые являются передовыми просто в Соединенных Штатах. Не то чтобы опасаются, но не решаются испытывать даже свои в боевых условиях, потому что если, например, этот американский ледокол вдруг, например, застрянет, то обращаться за помощью придется к России. И поэтому вот есть места, есть направления, есть области, в которых российское судостроение может вполне себе собой гордиться.
Я почему-то подумал, что гражданские суда, это же еще и круизные лайнеры, например, да, и ох, вот как с этим обстоят дела в России, тоже было бы интересно узнать. Я, конечно, не говорю, что сейчас появляются такие лайнеры, там, 10-20-этажные, да, когда смотришь на них, господи, как это вообще все плавает. А, может быть, в перспективе что-то такое закладывается в России, или пока бы на это замахиваться рановато?
Вот тут тоже момент, наверное, из области исторических каких-то, что ли, традиций. Просто если строительство таких лайнеров ведется, оно, наверное, ведется там, где это востребовано, причем в очень серьезной, в очень широкой такой, в широком масштабе. То есть там, например, для круизов по, не знаю, по Средиземному морю или по странам Карибского бассейна где-нибудь там вот в районе юго-восточного побережья Соединенных Штатов. А в России, наверное, больше речное лайнерское вот это судоходство.
Больше, да, может быть, да.
Ну так вот, исключительно, если предполагать.
Буквально несколько лет назад как раз говорили о том, что нужно развивать именно речное лайнерство, потому что рек много, собственно говоря, это же можно еще использовать не просто как для путешествия, а как и пассажирский транспорт, да, если говорим о том, что не всегда хватает автомобильных дорог, иногда в каких-то местах и просто построить нельзя, тогда опять же речной транспорт можно активнее использовать, и более современный, более эффективный и быстрый.
Я вот помню, когда 3 года назад готовился чемпионат мира по футболу в России, очень прям вот так прям аж брови поднимались от сообщения о том, что некоторые транспортные маршруты будут задействовать и воду. То есть можно будет к стадионам тогда добираться не только через метро, не только через как наземный транспорт еще, но вот и корабликами. Правда, если я правильно помню, особо никуда это, конечно, не пошло, но вот выглядело это действительно очень непривлекательно. И если так призадуматься, с точки зрения транспорта, ну вот как-то есть, наверное, ресурс в водном пространстве? Или все-таки есть вот понимание, что выгоднее быстрее наземным, железнодорожным, авиационным, а корабельный, это корабельный, морской, он не морской, речной, это больше, ну, как сказать, для эстетов, что ли?
Для развлечений, да, может быть, еще может подойти и так. Но, по-моему, где-то год назад я как раз-таки слышал о том, что почему-то хотят развивать речной транспорт именно в плане, вот, помнишь, были такие ракеты, которые на подводных крыльях, на надводных крыльях достаточно серьезно в советские времена они использовались. И сейчас хотят тоже к этому вернуться. Еще говорится о том, что различные топлива нужно использовать, не только мазут, керосин, там, я не знаю,
солярку. Ох, это сейчас в экологическом плане как прям наболевшей темой.
Водородное топливо, например, да, или там биотопливо. Опять же, это будет сказываться на том, чтобы реки меньше загрязнялись тем топливом, которым сейчас чаще всего заправляют.
Ну, давай, наверное, тоже здесь обязательно еще упомянем тот момент, что вопрос Северного морского пути – это один из очень таких перспективных, одно из перспективных направлений для изучения, для развития, в конце концов, для грузовой транспортировки. И это тоже может быть связано как раз с развитием, ну, как минимум, гражданского судостроения, во-вторых, со строительством этих самых судов. Плюс, опять же, учитывая, что в приарктической, арктической зоне очень сложно какие-то трассы, допустим, строить, то там тоже возможно развивать как раз речной транспорт. Вот об этом, кстати, говорилось в отношении уточнения, сейчас я прям даже произнесу, Беломора, Балтийского канала и вот бассейном рек, который находится поблизости. Это действительно может быть потенциальным привлечением каких-то, ну, значительного количества грузов именно в этот самый регион и переброска его не только непосредственно по самому этому СМП, да, но и затем уже доставлять вдоль рек куда-то еще. И отсюда, наверное, тоже следующий момент. Если все это дело развивать, если все это дело пойдет в ход, то нужны и уж, извините, банально люди, которые будут этим заниматься, а это тоже потенциально очень серьезное развитие для подготовки моряков, для подготовки людей, которые будут этим заниматься. И вот тоже было сообщение, правда, уже оно несколько недель назад, о том, что более 1000 членов экипажей, вот как раз для арктических судов, будут в Россию готовить в ближайшие 5 лет. Я понимаю, что, может быть, это, конечно, мало, потому что где-то, например, в той же самой Южной Корее скажут, что у нас масштабы вообще еще больше, но, тем не менее, тоже очень серьезное направление для развития. И кадровое, и научное, и потенциал развивать в этом смысле тоже, наверное, имеет смысл как минимум.
Еще очень серьезное направление для развития – это транспортное. Я имею в виду, сейчас все чаще и чаще говорят о том, что, как правило, страны начинают закупать сжиженный природный газ. Угу. И у нас как раз-таки развивается в этом направлении и судостроение, и, собственно говоря, производство этого СПГ, потому что там, вспомним, месторождение Ямала, Роснефть очень часто говорит о том, что с развитием, вернее, с освоением месторождения Сибири, Арктики и Дальнего Востока, как раз-таки это будет очень актуально. И для того, чтобы поставлять этот СПГ сжиженный, достаточно серьезно задумываться о том, чтобы именно флотилию устроить серьезную, там не один-два, а там порядка 10-20 судов для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку в те же восточные регионы нашей планеты.
В этом смысле очень всегда любопытно бывает, что это же очень долгосрочный проект, это серьезный. Причем вот мы говорим про строительство кораблей. Так, для сравнения, лидером Южная Корея является, упоминали несколько раз, так вот, Южная Корея строит 40 судов в год. 40.
Это для меня, честно говоря, эта цифра такая прям, ну, очень такая запредельная.
А вот маленькая или большая? В смысле, что очень много 40
что
судов,
очень
да?
много судов.
Именно для Южной Кореи
год,
вообще.
40
да, год,
судов
да,
в
да,
год.
Да.
А если мы смотрим, каких размеров эти суда. Угу. Они да, же да, огромные. Да, да, да. И транспортные, и пассажирские.
Ну, кстати, не только огромные. Это вообще в целом все. Это самое разное.
Поэтому у них, я так понимаю, что очень серьезно, практически на поток поставлено все, на конвейер.
И вот опять же, возвращаясь к тому моменту, который в первой части ты упомянул, в первой части программы, относительно того, что судно это не только, вот, грубо говоря, коробка, которая плавает, это еще и огромное количество всяких очень сложных элементов, связанных с начинкой. И вот эту самую начинку, все это оборудование, и даже те же самые двигатели, про которые нам, кстати, Виктор Блык в первой части рассказывал, которые, ну вот, оставлены, турбины, которые были оставлены на заводах николаевских, например, он упоминал их. Это все тоже необходимо. Это все тоже необходимо как минимум возместить, как минимум строить. А сейчас очень многие моменты именно для как раз для гражданского судостроения закупаются. И это как раз ставит вопрос о том, насколько вообще экономически целесообразно такие моменты держать, например, на Дальнем Востоке. В общем, тема действительно очень глубокая для погружения, во всех смыслах слова, если в ней разбираться. На радио «Спутник» они по возможности рассказали. Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю.
Взаимно.